Говорит радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен истине и отношению к ней науки и отношению к ней религии. У нас в гостях Борис Борисович Жуков, один из ведущих журналистов России, из числа тех, кто пишет на темы науки. И у нас в гостях священник Михаил Таран, священник Русской Православной Церкви Московской Патриархии, но в то же время ведущий научный сотрудник Российского национального центра Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, сокращенно Тринити. В чем лично мне кажется привкус какого-то богохульства, потому что на английском все-таки Trinity – это Троица. Но, правда, там окончание чуть-чуть другое, так что можно и не путать. Звучит, однако, великоторжественно. И, наверное, я начну с того, что, во-первых, поблагодарю слушателя, который на прошлой программе позвонил и задал вопрос, побудивший меня обратиться к таким уважаемым людям, с чего это вдруг религия паразитирует на науке, дошло до того, что попы летают на самолетах. Я задумался, действительно, надо как-то понять, какое, собственно, отношение попы имеют к самолетам и зачем они на них, как их можно пускать на борт. И, наконец, действительно, мне давно хотелось позвать Бориса Борисовича, потому что я очень хорошо помню, прежде всего, его замечательные статьи в журнале «Итоги», в нормальных итогах до 2000 года.
2001.
До 2001. Вот она, научная дотошность. Хотя, я бы сказал, вы проявляете себя как историк, а историк здесь я. Я потому и позвал отца Михаила, что историку в споре о науке и религии делать нечего, потому что история только по-русски называется наука. А вот на английском языке история – это вообще не наука, это не science. А есть вот, ну, по-русски говорят так, гуманитарные науки и, естественно, научные науки. Вот естественники – это настоящие ученые, а историки и все прочее – это так, примазавшийся к ним Шипилов. Что обидно, но я смиренно склоняю голову. Разное отношение к истине в науке и религии. Борис Борисович, как бы сформулировали это различие?
Ну, я попробую сформулировать. Дело в том, что для человека верующего истина, заключающаяся в учении его веры, дана как бы абсолютно. То есть, либо он принимает откровение целиком, либо он целиком его отвергает там и считает это лжеучением. Вот. И, ну, было, естественно, множество там разных попыток как-то рационализировать то, что говорится в Священном Писании, там, что исцеление расслабленных, там это самое, даже воскрешение Лазаря, это типа вот может быть за счет того-то и того-то, а вот хождение по водам – это уж чистая выдумка. Но любая такая попытка отличается тем, что сразу статус чудес снимается со всех чудес. Из тех, которые признаются там и им подыскивают какое-то объяснение, из тех, которые не признаются. Все это сразу переводится в план естественных процессов. Вот. Для науки ничего подобного не существует. Та истина там, или те крохи, те стороны истины, которые отыскивает наука, отыскивают, они ниоткуда не даны в готовом виде. Их придумывают, их примеряют к фактам, их стыкуют между собой, смотрят, значит, как они друг с другом согласуются. Если не согласуются, как тогда это можно объяснить? Значит, это процесс постоянно идущий. Любая добытая наука и истина всегда находится в этом процессе, даже если там она добыта, не знаю, 300 лет назад, всегда может быть изменена, значит, как-то уточнена, иногда даже опровергнута, бывало и такое. Значит, поэтому тут у истины, у того, что там называется истиной, совсем другой статус. Она основывается только на опыте и на том, что гласит знание, добытое другими учеными в другие времена или в других отраслях. Поэтому иногда ученые и люди, представляющие веру, не очень понимают друг друга, когда, значит, люди верующие указывают науке на то, что вот там ее наиболее авторитетные люди в чем-то ошибались. И как бы считают, что этого достаточно, чтобы не верить им и во всем остальном. Ну, в обратную сторону ошибки тоже не менее редки, но, значит, об этом, наверное, лучше говорить не мне.
Говорил Борис Жуков, слово отцу Михаилу Тарану.
Ну, вот я как-то не очень здесь разделяю мнение оппонента моего сегодняшнего. Дело в том, что, и, что касается христианства, там вот понятие истины, сам Христос говорит о том, что «ас есть путь, истина и жизнь». То есть необходимо истиной признается личный Бог, да, вот, так сказать, то, что неизменно и что постоянно с другой стороны меняется, «се творю, се ново», да, но и в то же время он тождественен сам себе постоянно. И в этом смысле там утверждение науки, что все относительно, оно тоже как бы имеет некий такой вот релятивизм. Вот в науке и в религии как бы, ну, истины просто воспринимаются несколько по-разному, что средства, которые, так сказать, употребляются для того, чтобы осознать, понять или там почувствовать истину, они примерно одинаковые. То есть человеку необходимо, так сказать, в определенном направлении двигаться. И там сам Христос говорит о том, что употребляющий усилия восхищает Царствие Небесное. Да, вот. То есть вот какие-то технологические вещи, их невозможно отличить ни в науке, ни в религии. Но это как бы речь идет о средствах. Когда наука говорит, что она вот добыла там какие-то очень важные знания, то религиозный человек может ответить, что, ну, в общем, вот в Откровении Иоанна Богослова там говорится, что да, вот я видел, как этот мир весь, так сказать, изменился и исчез. То есть вот тут как бы мне кажется, представляется, что мы немножко о разных, так сказать, вещах, не только о вещах, а о разных личностях говорим, да? А наука о личности Бога не говорит совсем, а христианство, оно только тем и ценно, что оно представляет человеку верующему личность самого Бога. То есть это вот как-то, ну, одной ипостаси, безусловно, второй, да, что я тут не оговариваюсь. И поэтому как бы сравнивать теплое с горьким, как бы, ну, всегда бывает очень трудно. И я не думаю, что вот претензии людей верующих каким-то результатам научных исследований, они как бы основаны на каких-то вот вещах, которые, ну вот, трудно там вот понять. То есть думаю, что настоящий, так сказать, религиозный человек никогда против настоящей науки никаких претензий высказать не может. И претензии обычно высказываются в адрес выводов, которые делаются на основе научным образом добытых знаний. Вот, я закончу.
Говорил отец Михаил Таран. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Слово Борису Жукову.
Позволю себе уточнить. Я вовсе не имел в виду, что религиозные учения не способны к развитию, там и раз и навсегда задано. Я имел в виду вот что. Что христианин не может сказать, что вот такие-то положения Нагорной проповеди неверны. Просто в этот момент, когда он это говорит, он перестает быть христианином. Он может говорить, что их до сих пор неправильно понимали, не так толковали, но сказать, что они просто неверны, он не может. А, скажем, вот, ну, был вот такой довольно крупный ученый Гуго де Фриз, который ввел в науку понятие мутация в современном смысле и описал закономерности этого процесса. Вот, впоследствии выяснилось, что с чем он имел дело, вообще говоря, не было мутации, это там был распад сложного гибрида. Вот, кроме того, что все, что он там говорил о том, как в результате мутации образуются новые виды, это, в общем, тоже оказалось ерунда. А закономерности справедливы, и так они и существуют в науке вот уже около 100 лет. Вот. Это то, как добывается научная истина. То есть из нее все время отшелушивается то, что не согласуется, не стыкуется с системным знанием.
Я здесь все-таки как историк тогда.
Прошу прощения. Вы поймите, что я говорю это не в целях обличения, я говорю это с глубокой завистью к людям, которым, ну, хотя бы какая-то часть истины дана раз и навсегда.
Я все-таки даю справку. Христианин, по определению, это человек, который верит в воскресение Христово. Он может не читать Евангелие. У первых христиан Евангелия, разумеется, не было. Они написаны только в конце первого века, в начале второго столетия. Тем не менее, в воскресенье они веровали, поэтому были христианами. Что до того, что признать ли какую-то часть Нагорной проповеди или не признать, то тоже, как историк, скажу. А как можно признать или не признать стихотворение Пушкина «В багрец и золото одеты леса»? Нагорная проповедь, мне кажется, это прежде всего по части скорее духовной поэзии, чем точного описания мира. Блаженный нищий духом нельзя интерпретировать как позитивистское утверждение. Это немножко из другой сферы разговор, но это уж отец Михаил.
Ну, вот здесь я вновь вынужден не согласиться с моим оппонентом. Все-таки вы воспринимаете Евангелие как бы, так сказать, вот некую законченную, так сказать, вещь, которая как бы, вот именно она является единственной дорогой, так сказать, вот к истине, да. Дело в том, что вот нормальный, как говорят, практикующий христианин воспринимает это не так. Все-таки цель христианской жизни не в том, чтобы выучить наизусть, вот как отец Яков сказал, Писание, а ведь цель христианской жизни личный контакт достигнуть с Богом, понимаете? И поэтому как бы вот здесь и там вот именно внутри самого человека, наедине с Богом, вот детали Нагорной проповеди, они и будут как-то вот усвоены. То есть это на самом деле некий образ. Вот надо все-таки так воспринимать, что Евангелие, все предание церковное и Библия – это некая система образов, которая человеку помогает войти вот в этот контакт личный. И цель религиозного и образования, и воспитания, и церковной жизни именно этот контакт обрести. И тут скорее, так сказать, вот для науки может быть проблема, вот данный конкретный человек обрел этот контакт или нет. И глубину этого контакта, так сказать, оценивать. Вот, я думаю, с точки зрения науки это может стоять задача. Безусловно, это...
Я прошу прощения, можно провокационный вопрос, Борис Борисович? Психология – это наука?
Но это та самая гуманитарная наука, которую вы так ценили.
Надо было психолога позвать. Он бы вас на этом месте тут бы сразу и укоротил. Психология – гуманитарная наука? Вы не отстали от жизни?
Нет, не отстал от жизни. Психология, безусловно, несмотря на там широкое использование экспериментальных и математических методов, она по-прежнему в своей основе. А вот это я не говорил, и я отнюдь не считаю гуманитарные науки уже науками.
Ой, спасибо, Господи.
Но это была бы тема для отдельной передачи, чем все-таки отличается гуманитарное знание от естественно-научного.
Вы об этом писали, я позволю себе среферировать, что естественник, он описывает, но не задает норм. Вот падает камень со скоростью, сколько там, 5,6 ускорения?
9,8.
9,8? Боже мой, за 30 лет столько поменялось?
Нет, так и было.
Это еще зависит от широты. Широты, на которую мерить.
Ну, все, с физикой невозможно.
То поправки на широту уже гораздо дальше там.
Я понял. Я спутал с диафрагмой фотографии, прошу прощения. Я гуманитарий. Вот. Да, а есть, а гуманитарий, он склонен задавать нормы и говорить, что вот если по истории выходит вот так вот, то надо так вот и жить. И в этом смысле религиозные знания, религиозный способ восприятия мира ближе к гуманитарному знанию.
Безусловно. Но или, это... точнее, наоборот, гуманитарные теории ближе к религиозным учениям, чем, естественно, научные.
У нас есть еще один собеседник, к сожалению, только по телефону, потому что находится в городе Тверь. Это Павел Аргентов, биолог, как и Борис Борисович по образованию, и не, более недавний биолог, и практикующий христианин. Прошу вас.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогой отец Яков. Очень рад вас слышать. Вот. И случилось сейчас совершенно забавное мистическое событие, потому что каким-то совершенно неописуемым телепатическим образом отец Яков только что сказал те слова, которые я собирался сказать. То есть он ввел в круг нашего разговора понятие психологии. Вот. То есть как бы сначала, вот слушая вашу беседу, дорогие друзья, я думал о том, как мы с вами существуем в несколько параллельных вселенных. Вот. Как две параллельные прямые, спорящие о том, какая из них наиболее параллельна. Потому что есть определенное свое понятие истины в естественной науке, есть свое понятие истины в религии. И пытаться как-то их перекрестить. Ну, естественно, естественная наука строит модель мира, да, она строит модель мира, исходя из своих определенных объективных каких-то или объективированных построений. Точно так же религия тоже строит модель мира, исходя из своих постулатов. И получается, что люди верующие и люди ученые постоянно спорят друг с другом или сами с собой, если они одновременно и то, и другое, пытаясь выяснить все-таки действительно, какая же из двух параллельных прямых наиболее параллельна. А вот психология помогла бы нам действительно как-то маленечко, ну, если не скрестить, но хотя бы совместить вот эти понятийные аппараты. Вот. С другой стороны, я вот в свое время, занимавшийся физиологией высшей нервной деятельности, тоже довольно-таки скептически относился к психологии, как сейчас вот мой коллега-биолог в студии. Да, конечно, с точки зрения физиолога, психология, она такой вот смыслится слишком уж теоретической наукой, хотя тут вот можно конкретно включить электроды в человеческий мозг и что-то там увидеть. Но вот, думаю, отец Яков может нам напомнить, какие странные, забавные опыты ставили физиологи, пытаясь найти у людей извилину веры или что-то там такие вот какие-то странные, возбуждающиеся в религиозный момент нервы. Вот. Вот, собственно, жаль, что отец Яков похитил у меня инициативу.
Я верну. Я прошу прощения за кражу. Борис Борисович, не кажется ли вам, что ваша позиция слишком сильна? Вот в каком смысле. То есть вы просите предъявить, насколько я понимаю, вы хотели бы, как любой ученый, чтобы верующий человек предъявил какие-то объективные вещи, объективные, ну, не доказательства, но проявления своего внутреннего опыта. Когда мы предъявляем, а с нами это случается, с верующими, вы начинаете говорить, что это субъективный опыт, психологический опыт. Это результат, вот, как сказал бы Павел, того, что у вас там в мозгу закоротило, электрический разрядик пошел вот по такому-то синапсу. И поскольку синапсы у всех одинаковые, то и впечатление у вас совпадает с другими религиозниками. Получается, что, кажется, я в принципе, и любой верующий в принципе, я так понимаю, не может предъявить ученому ничего, чтобы хоть сколько-то валидно было бы и рассматривалось как объективный опыт, потому что опыт веры, он по определению субъективен. Субъективность наука исключает и...
Прошу прощения, вы заставляете меня защищать то, что я не только не утверждал, но, в общем-то, и не разделяю.
Так.
Значит, когда я говорил о том, что психология и гуманитарная наука, это вовсе не означало, что она наука второго сорта, Я не считаю гуманитарное знание второсортным, я просто считаю его несколько другим.
Хорошо.
Но это отдельная тема. Что касается... Да, и мне совершенно удивительно, что Павел считает меня почему-то своим оппонентом, потому что, да, я могу подтвердить, что, значит, никакие физиологические исследования не могут отнять полностью у психологии ее предмет. Более того, вот через 2 года исполняется 100 лет со дня самой, наверное, крупной попытки выкинуть из психологии все ненаблюдаемые феномены. И я надеюсь к этому времени написать большую статью о том, какой теоретической катастрофой это закончилось. Просто вот именно попытка выстроить психологию как последовательно объективную науку.
Так.
Вот. А с другой стороны, мне, в общем, несколько странно слышать, что я чего-то требую от верующих, чтобы они
меня
что-то
предъявили. Но почему, если верующий человек говорит, что его опыт, мой опыт, подает сигнал, что в мире есть... Тот, кого можно и нужно обозначать словом «творец», «бог», «личный бог», как говорил отец Михаил, мой личный опыт отвергается методологически как проявление субъективности и побочный результат каких-то нейрохимических процессов.
Ну, вот тут уже вопрос именно в том, что такое наука. Наука же – это не просто совокупность некоторых знаний. Это прежде всего постоянный ответ на вопрос «а откуда нам это известно?». Вот действительно, у нашего верующего, там, эту роль может взять на себя любой из вас, есть такой опыт, есть такой сигнал, что в мире существует Бог. У меня, допустим, такого сигнала нет совершенно. Как мы будем проверять? То есть мне же верующий говорит не то, что вот в моей душе живет Бог. Он говорит, что Бог существует в мире, то есть существует и для меня тоже, а я его не ощущаю. Значит, либо тогда надо признать Бога субъективным явлением, существующим только вот в душах тех, кто в него верит. Когда в Бога там перестают верить, он умирает. Либо найти какой-то способ выяснить, существует ли он все-таки так же и для тех, кто в него не верит.
Отец Михаил, только очень кратко, 30 секунд.
30 секунд. Ну вот я думаю, что здесь вот есть прямо высказывание самого Христа о том, что тех, кого не привел ко мне Отец, бессмысленно как-то убедить в том, что я есть. Да, и вот здесь, и с другой стороны, все-таки вы не употребляли усилий узнать его самого, понимаете? И поэтому, если бы вы их как-то вот употребляли и сказали, что вот я не нашел, тогда вот вопрос для вас был бы, ну, отчасти решен.
Говорил отец Михаил Таран. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, сегодня в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Как сообщили Интерфаксу в Национальном антитеррористическом комитете, ранения получили 2 сотрудника правоохранительных органов. При этом сообщается, что ранены 2 местных жителя, женщина и ребенок. Комитет матери Беслана в 7-ю годовщину теракта в бесланской школе призывает наказать виновных в трагедии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», по мнению представителей комитета, отвечать за произошедшее должны те, кто допустил захват заложников боевиками. Президент Украины Виктор Янукович назвал унизительным любое давление на переговорах с Россией об условиях поставок газа. Киев не рассматривает вариант объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины ради скидки на газ, заявил Янукович журналистам в Душанбе, где проходил саммит СНГ. В польском городе Сопот завершилась неформальная 2-дневная встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза и стран-кандидатов на вступление в эту организацию – Турции, Черногории, Македонии, Хорватии и Исландии. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о ведущейся подготовке к переговорам об условиях свободной торговли с Грузией и Молдавией и скором завершении таких переговоров с Украиной. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Турцию и Израиль к налаживанию отношений между этими странами. В ходе визита в Австралию глава ООН заявил, что отношения между Турцией и Израилем играют ключевую роль в процессе ближневосточного урегулирования. В Бахрейне около 20 человек, задержанных в связи с участием в акциях протеста в начале года, объявили голодовку, требуя приостановить проведение судебных процессов над ними. Это были новости.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях священник Русской Православной Церкви Московской Патриархии отец Михаил Таран, он же сотрудник Троицкого института термоядерных исследований и один из лучших журналистов России, пишущих на научные темы, сам человек с большим опытом биолога, который продолжает следить за научными открытиями, Борис Борисович Жуков. И на телефоне из Твери биолог и верующий христианин Павел Аргентов. Значит, мы говорили о том, ну, точнее, отец Михаил, мне кажется, в этом был какой-то оттенок попрек, отец Михаил, что вот где Борис не прилагал усилий, чтобы открыть Царство Небесное, оно ему и не открылось. Но, видите ли, это, как бы сказать, тогда получается, что вы впадаете, отец Михаил, в ересь пелагианства, что Бог открывается тем, кто, то есть первый импульс исходит от человека, не Дух Святой первый, а человек.
Нет, я ни в коем случае, нет, просто утверждение со стороны Бориса было в том, что вот мне не открывается, и поэтому, так сказать...
Я и не верую.
Я и не верую, да.
Мол, так, да. И что вы отвечаете?
Нет, все правильно, я... Нет, я не верую.
А вы попрекаете?
Дело в том, что...
Пробуйте.
Да, я попрекаю. Дело в том, что я не верую, что он утверждает, я не верую, что есть Бог. В этом, так сказать, камень преткновения, что как бы вездесущему Богу прямо в лицо говорят, а тебя нет. И это как бы странно, потому что...
Какой, отче, я тогда за Бориса скажу, какой смысл вездесущности Бога, если он везде есть, а тут конкретно нет? Это как при советской власти. Вот везде красный кров вроде бы есть в принципе, но в нашем сельпо нету. Но нету вот у человека-то в душе. Что ж, каким тараном, извините, мы будем пробивать эту брешь?
Нет, никаким, вот, не пробить, по-видимому.
Павел из Твери, прошу вас.
Очень интересная появилась зацепочка сейчас в разговоре, спешу ей воспользоваться. До сих пор мы исключительно с вами беседовали о том, что и как воспринимает человек, человек-ученый, либо человек-верующий. Но закавыка религиозности, закавыка религии состоит в том, что человек-верующий в первую очередь признает существование внемирного, скажем так, неотмирного, разумного внешнего начала, то есть Бога-творца, который собственной волей обладает и собственной волей участвует в мироздании, тем или иным образом, различные ветви христианства, да и вообще различные ветви веры, всевозможные, по-разному это все трактуют, но тем не менее признают, естественно, присутствие вот этого божественного начала в мире, или даже над миром, там, вне мира, то есть сейчас не будем углубляться в богословие. Наука же, естественно, методологически не может себе такого позволить, и исследует мир, мироздание таково, каково оно доступно формальными методами, в какой-то мере естественно научными, в какой-то мере логическими, математическими. Вот. Вот здесь, так, мне кажется, и есть наибольшая вилка, что мы, как верующие, можем говорить о том, что существует что-то помимо нас, что и нас порождает, что и нас с нами может общаться посредством какого-то Всевышнего воления, да, а ученый не может себе позволить. И вот как немножечко даже ученый, я могу представить вот этот конфликт, который происходит в голове человека, занимающегося объективным знанием и знанием религиозным. когда ты в какой-то момент действительно выбираешь, что же мне сейчас почувствовать, что же мне сейчас воспринять, действительно, бытие Божье или собственного испытуемого на эксперименте.
Спасибо. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12 бесплатно из всей России. Слово Борису Жукову.
Ну, собственно, я не очень понимаю, с чем мне там спорить, хотя там можно напомнить, что еще всего каких-нибудь 200 лет назад в науке непосредственно, объяснение непосредственным вмешательством Господа там тех или иных явлений были вполне валидны, там вспомним действительно того же самого Кювье. Вот. Но, тем не менее, да, с тех пор они несколько вышли из моды и как-то, в общем, считаются сейчас дурным тоном.
Хорошо, Борис Борисович, можно я зайду
с другого
боку, под дых? Вот у вас прекрасная статья в «Знании силы» недавно о кризисе науки, о том, что в науке почти исчезли, собственно, ученые, то есть люди, которые вот в 17-18 веках за свой счет часто находясь в нищете, потому что далеко не все ученые были богатые и состоятельные, клали живот на поиск истины. А современная наука – это в основном техника, карьеризм, это вот человек не состоялся как бизнесмен, и он идет в лабораторию. То есть это вот, как говорил Дмитрий Ростовский про плохих священников, работают не для Иисуса, а для хлеба куса. Так и ученые. Но ведь где-то же импульс ученого – это тот же самый импульс, что у верующего, что и позволяет человеку часто быть верующим и ученым, как отцу Михаилу, узнать, что на самом деле. И не говорите мне, что у вас в жизни не было этого импульса. Был?
Нет, он мне, несомненно, был.
Остался?
Да, надеюсь, что остался вообще. А чего ради я занимаюсь тем, чем занимаюсь?
А тогда скажите мне, любовь и ненависть – это фикции, галлюцинации, игра гормонов? Или это тоже к вопросу о том, как устроен мир на самом деле? Потому что Бог для верующего, не для богослова, который часто атеисты, это тот, кого ты либо любишь, либо ненавидишь. Вот грех – это предмет для ненависти. Жена – субъект для любви. Бог – субъект для любви.
Нет, любовь и ненависть – это, несомненно, никакие не фикции, не галлюцинации, но вот это как раз пример того, что живет только в душе того или иного человека.
Немножко, а почему это не фикция? Докажите, что это не результат того, что в каждом возрасте каждый биологический механизм проходит через одинаковые галлюцинации, нужные исключительно для размножения рода. Размножился все по боку любовь.
Возьмите любое дело уголовное о так называемом преступлении на почве страсти. Что двигало человеком, который его совершил? Страх. Если эта сила может там поднять топор и обрушить на чью-то голову, то, значит, она вполне объективна.
Сила объективна, но любовь, тем не менее, это фиктивное описание мира. Ну, сожгли Джордана Бруно, это не означает, что люди, которые его сожгли, имеют отношение к Богу и к объективности. Нет ведь? Я надеюсь.
Я
Они
тоже
сделали
знаю.
Ошибку, как ошибки делали многие ученые. Давайте у нас звонок из Москвы. Огнеслав, прошу вас.
Да, здравствуйте. Я хотел внести свою лепту в разговор. Есть, может быть, такая вещь, которая поможет ученым лучше понимать верующих людей, верующим людям лучше понимать ученых. Значит, в науке, наверное, все знают про парадокс наблюдателя. Это изменение поведения электронов, кажется, при наблюдении, в отличие от того, как они себя ведут, если их не наблюдают. То есть сейчас наука вплотную подошла к тому, что есть некоторая сила взгляда, можно это так назвать. В то же время это может интуитивно понять любой человек, у которого есть домашнее животное. Если на домашнее животное смотришь, и оно, например, спит, оно открывает глаза. И при наблюдении за ним вообще ведет себя немножко по-другому. Также, если, обобщить, да, все это, человек тоже иногда в какие-то моменты своей жизни чувствует взгляд Бога и начинает вести себя по-другому, либо события, они ведут, происходит не совсем так, как они должны происходить вот по науке, по предсказанию, по какому-то алгоритму, такому вот строго научному. Вот такой случай происходит, который... который выбивается, и как бы не могло такого быть, а оно случилось, и вот...
Понятно. Что хочешь с этим делать? Как наблюдатель, Борис Борисович.
Ну, во-первых, я тогда сразу, хотя это лучше бы ответить отцу Михаилу, но тем не менее я скажу, чтобы не решили, что я ушел от ответа, что эффект наблюдателя связан с тем, что, как выяснилось, невозможно наблюдать за чем бы то ни было, не воздействуя на это. А если на предмет воздействует, то он, естественно, ведет себя иначе, чем ежели на него не воздействует. Что касается домашних животных, то, значит, ну, во-первых, я вот как бы как хронический кошковладелец не могу подтвердить существование этого эффекта. Вот.
А скорее человек меняется, когда на него кошка смотрит.
Вот. А с другой стороны, ну, вы знаете, кошки иногда открывают глаза не только потому, что на них смотрит хозяин, и, наверное, собаки тоже. Так что тут мы не отличим ситуации, когда действительно человек смотрит Бог, и ситуации, когда на человека никто не смотрит, а просто вот у него что-то такое произошло. Боюсь, что на этом пути мы никуда не придем.
Отец Михаил.
Мне тоже, вот кажется, аргументы слушателя не очень убедительными. Они могут быть объяснены, естественно, научными, так сказать, вещами. Но вот слово о том, что человек совершенно определенно ощущает присутствие Бога, это действительно так, что вот...
Отче, то, что человек ощущает присутствие Бога, не обсуждаем. А что делать, когда не ощущает? Опровергает ли отсутствие ощущения ощущение?
Я прошу прощения, можно я скажу ужасную вещь?
Наконец-то,
что, я все жду. Да, не, ужасная вещь совершенно другой области. Просто так получилось, что я там имею некоторое отношение к людям, занимающимся, значит, наследием Владимира Высоцкого. Вот, и в том числе этим людям приходится регулярно, там, значит, они получают в разных формах масса текстов, которые, значит, им приносят разные граждане, утверждающие, что это им Высоцкий продиктовал уже после смерти, что это вот новые творения Высоцкого, явленные в мир через них. Вот. Ну, естественно, что любой, просто даже не то, что на взгляд профессионального текстолога, а на взгляд любого непредубежденного читателя, видно, что что-то у Владимира Семеновича в таком случае после смерти случилось со стилем. Как-то он очень сильно уж сам на себя не похож в этих творениях. Но чувства, которые движут этими людьми, несомненно, искренние, и я не имею никаких оснований сомневаться в том, что они действительно это так и ощущают.
Отец Михаил.
Я бы вот здесь хотел все-таки сказать вот какие слова, что церковь вместе с тем, что, так сказать, отец Иаков сказал, христианином считается тот, кто верит в воскресение Христово, церковь еще преподает и модель мира, да, вот она проста, с одной стороны, с другой стороны, сложность ее в том, что это духовное устройство, да, мира, что все-таки церковь имеет некую модель, которую она защищает, в том числе и объективными способами. Вот те примеры, которые вы привели насчет стихов Высоцкого, я лично знаю людей, которые после, сразу после кончины Высоцкого принимали якобы, да, вот от его имени, да, вот эти стихи. Можно, вот любой верующий, ну, человек может сказать, что это действие как раз духовных неких объектов, которые называются падшими духами. И то, что человек, так сказать, переживает вот это вот состояние, что он якобы воспринимает, ну вот, скорее всего, это действительно...
А способ отличить?
Способ отличить тоже только вот личный, духовный, да, вот опыт. То есть человек... в состоянии отличить, так сказать, с каким духом он общается, с поднебесным или...
А я ждал от вас другого отца, другого ответа, отец, потому что мне казалось, что способ развлечения – это обращение к коллеге по вере, то есть очень научный способ, сверить свои ощущения,
да, безусловно, нет,
с чужим опытом.
Безусловно,
а
научный,
если коллега, да, по вере не разделяет, он сразу перестает быть коллегой по вере.
Ой, вы очень плохого мнения о верующих. У нас Павел хочет что-то сказать, прошу вас.
Как только позвонил слушатель вот недавно, Ну, не мог я просто вытерпеть и не сказать о том, что вот этот принцип неопределенности Гейзенберга, да, и кот Шрёдингера, вот я не знаю, может, я зря об этом говорю, но...
Нет, про котов у нас сегодня хорошо идет.
Вот, просто, ну, есть знаменитый совершенно анекдот о том, как несчастный Шрёдингер ищет своего кота уже третий день, а кот сидит в чулане в своем ящике от страха, ни жив, ни мертв. Да,
вот не так ли, братья и сестры, Господь ищет христианскую душу? Да,
я прошу. Вот знаете, если говорить об неопределенности, об определенности, о вероятном и невероятном, вот если бы я, будучи неверующим ученым, изучал бы психологию и смысл вообще веры верующих людей, я бы в первую очередь задался вопросом, а почему вообще им так интересно искать невероятных вещей? Ведь, в принципе, вот то самое, что отцы церкви говорили, веру ибо абсурдно, ведь, в принципе, это само уже какой-то такой делает отпечаток на верующем человеке, в частности, на христианине. Человек, который хочет найти это невероятное и поучаствовать в этом невероятном. Даже не просто воспринять, а именно поучаствовать.
Спасибо, Павел. На это есть научный ответ. Профессор Снежневский с 60-х годов всегда квалифицировал наличие религиозных убеждений у диссидентов и антисоветчиков как признак шизофрении. У нас звонок из Москвы. Евгений, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, это Евгений из Москвы. Я хотел бы сказать мое мнение о верующих и об ученых. Разница между ними в том, что ученые не претендуют на истину. Они понимают, что сегодня Солнце вращается вокруг Земли, а завтра наоборот. Сегодня пространство и время абсолютно по Ньютону, завтра относительно по Эйнштейну и так далее. То есть истины у них нет. У них есть летающие самолеты, что удобно и хорошо, и больше они не требуют.
Спасибо, Евгений. Борис Жуков.
Ну, вопрос только в том, знают ли ученые о том, что они не претендуют на истину.
То есть вы претендуете?
Нет, я вообще не ученый, я журналист. Я сказал бы аккуратнее, ученые не претендуют на окончательную истину, на том, что знание, которое у них сегодня, окончательно и больше никогда не подвергнется пересмотру. Вот это действительно так.
У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вот Диоген бегал с факелом днем. Кого он искал, как вы думаете? И о каком он боге уже тогда мечтал? Потому что мы о древних как-то вот говорили, о многих. Был перелет, недолет, как вы говорили. Вот язычники не долетели, абсолюты перелетели. У Диогена что было? Был ли он как бы набожен? Хотел бы уточнить. Скажите, вот с Моисеем Бог, когда давал скрижали, на каком языке говорил? Вот вначале было слово. Какой был тогда язык? Или они как-то вот телепатически общались без сотрясания воздуха. И еще один момент. Вот приматы высшие, ну, мы помним эту обезьянку, Дину, там, гориллу и многих других вот шимпанзе, они с такой скоростью могут такие операции, там, и математические в уме, и общаются на сюрдо, там, языке на своем. Ищут ли они, допустим, Бога? И вот как бы у высших приматов есть, у них вроде бы как, ну, с инстинктами у некоторых порвано. Есть ли какая-то потребность в Боге у высших приматов? Спасибо.
Спасибо. Про язык откровения, отец Михаил.
Про язык откровения, ну, известно, что Бог скрижали Моисею передал написанными уже, так сказать, язык.
Извините меня, это абсолютная истина или это образ, которым выражается что-то непостижимое, как...
Нет,
ну, вот отец Александр Мень, покойный, да, писал, что когда Моисей по Писанию сходит с горы и исходит как бы два рога да, сияние, что это всего лишь обозначение двух лучей, то есть сияющее от экстаза лицо, что не надо его рисовать или высекать, как Микеланджело, с рогами реальными. За что отец Александр Мень очень многие православные осудили, как либералы, модернисты, которые позволяют себе то, чего позволять не надо. Ваша симпатия, отец Михаил, на чьей стране?
Ну, я все-таки думаю, что это действительно образ, а не так сказать, сияние, которое от благодати происходило. Дело в том, что вот язык откровения тут, как бы, всякий человек, который какой-то вот имеет молитвенный опыт, понимает, что вот Бог сообщается с человеком, так сказать, в неких образах. И они не универсальны, безусловно. Вот то, что воспринимал Моисей, образ мыслей, образ, так сказать, каких-то еще вещей, безусловно, это как бы, то есть, не является какой-то вещью странной. То есть, человек Бога как бы в состоянии понять, если он к этому стремится. Бог человека, безусловно, понимает на любом языке говорящем. Так что, и вот здесь я проблемы как бы не вижу. То есть, образы, которые как бы Бог употребляет для того, чтобы человеку что-то внушить, они бывают чрезвычайно разнообразными. От ощущений до там, конкретных слов, там вот мы знаем, да, что там на фаворе там отец сказал теми словами, которые поняли, так сказать. И имеется в виду, что, с другой стороны, вот события в Иерусалиме, когда Бог говорит «прославил и прославлю», да, одни восприняли, так сказать, адекватно, другие сказали, что это гром, и, так сказать, то есть вот здесь действительно какая-то есть вот напряженная часть, что, ну, вот одним это, эти образы понятны, другим вот в данный момент могут быть непонятны. Так что, как бы, как, на каком языке с Моисеем общался, вот я думаю, что на языке все-таки не только словесно, но и некими образами, которые вот постичь земному человеку, по-видимому, очень трудно.
Говорил отец Михаил Таран. Борис Борисович, ведь вы же вот в этой своей статье о кризисе науки рисуете образ огромного, ну, скажем так, фарисейского большинства в науке, крестолюбцев или, по крайней мере, прагматиков, которым не интересен смысл науки высший. Вы можете себе представить, что то же самое налицо и в религии, что когда вы анализируете религию как единое целое, вам бросается в глаза ее большая часть. А эта большая часть, как вот научные каякеры, конъюнктурщики, она заслоняет то ядро, которое, собственно, является сердцем религии и которое постоянно продуцирует религиозную жизнь. А эти каякеры, они отмирают, хотя в каждый отдельно взятый момент буквалистов, ханжей, фарисеев, обрядоверов их всегда больше. Но все-таки религию надо судить не по ним, как науку надо судить не по секретарше, которая сидит в президиуме Академии наук. Прошу прощения, секретарше, даже не по секретарше, а, ну, не по уборщицам, которые там убираются, не по Петрику.
Ну, Петрик-то это просто не имеет никакого отношения к науке, это так, для уточнения.
Так и ханжи не имеет никакого отношения к религии, а вы по ним судите религию.
Опять же, вот о том, что Петрик не имеет никакого отношения к науке, сказала комиссия Академии наук. Если, там, условно говоря, Священный Синод скажет мне, что Союз православных рогвеносцев не имеет никакого отношения к Русской Православной Церкви, мне будет очень приятно это услышать.
А уж Синоду как это будет приятно услышать, что его поставили на место, собственно, Бога. Отец Михаил, кому должен больше...
Не, ну если Бог скажет, что а вот эти ко мне не имеют отношения, мне это будет еще приятнее услышать, но это, на это я не рассчитываю.
В Священном Писании, по-моему, это сказано и многократно. Отойдите от меня, и там идет довольно длинный и, надо сказать, яркий ехидный перечень. Так, отец Михаил, я же не приписываю спасителю. В науке, на ваш взгляд, отче, есть, потому что я плохо знаю науку, вот, точную, естественно, вы дерзнете сказать, что и в науке действительно есть вот этот, что в церкви есть тот же кризис, что в науке? тоже соревнование ханжей и бессеребренников или энтузиастов, донкихотов.
Вы как сами, так сказать, себя назвали историком, историю церкви знаете, что с первых веков, с самого начала присутствовали всегда люди, которые, ну и, так сказать, имеются соответствующие документальные свидетельства о том, что на самом высоком уровне происходили подмены, да, вот так сказать.
Тогда на кого вы посоветуете, Борис Борисович, ориентироваться при анализе религии? Где ему брать пробы, керн, куда втыкать бур? В газету «Радонеж» или в передачу «С христианской точки зрения»?
Ну, я думаю, что здесь все-таки вот, безусловно, я вспомню слова одного священника, который говорил, что вот меня к Богу привел Толстой, но сейчас я никому не посоветую этого пути, поскольку, так сказать, вот считаешь. То есть дело в том, что вот что человеку может помочь, безусловно, неизвестно, да, вот одному Богу известно, как, да, вот, и рекомендовать какие-то конкретные вещи, да, вот, сказать, что прочитай это, и ты, так сказать, что-то с тобой произойдет, совершенно невозможно. И я могу вспомнить случай с митрополитом Антонием Сурожским, который, когда в Париже, еще будучи ребенком, он был на беседе с одним священником, пораженный тем, ему около 14 лет, видимо, было тогда. Я могу что-то вот сейчас напутать, но я по сути скажу. Он сказал, что то, что он говорил, это полная белиберда там. Я должен сейчас же это развенчать, и прибежал домой. Домой прибежал и спросил: «Мама, у нас есть Евангелие?» Она ответила: «Да, конечно». Мама говорит: «У меня была очень умная женщина, она меня оставила одного наедине с Евангелием. Я быстро нашел самое короткое Евангелие от Марка и начал читать. И на второй или на третьей главе я понял, что я в комнате не один, что со мной рядом Христос. И поэтому что именно читать для того, чтобы обратиться вот подобным образом, я не знаю».
Говорил отец Михаил Таран, не знаю и я, но я знаю одно, что если у человека, как у Бориса Борисовича Жукова, нашего сегодняшнего гостя, благодаря которому, я надеюсь, программа, можно сказать, и с атеистической точки зрения сегодня была, так что справедливость немножко восстановлена. Да нет, не что читать. Если человек настоящий ученый, я убежден, что он также придет к Богу, как настоящий верующий придет к научному мироощущению и к научному взгляду на мир. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел ее Яков Кротов, а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о положении со СПИДом в России, о том, почему больные ВИЧ приковывают себя наручниками к зданию Минсоцздрава. В программе Олег Юрин, Лев Пономарев, Людмила Алексеева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока никаких указаний дополнительных он не получил, никаких действий.
Ситуация находится полностью под контролем, и какой-то тревоги по жизни или здоровью.
Все, что вы слышите, ложь. Боритесь с этой ложью оружием.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».